Тут была такая картинка, духовный мир описан, да? Галока Вриндавана, там все хорошо, там все неправильно. А вокруг этой Галоки Вайкунха, там все правильно. Вот. И все хорошо, никаких проблем. Тревог нету, беспокоиться не о чем. И материальные миры, как пузырьки такие, вот там что-то какая-то ошибка, как бы сбой программы, что-то там не так, и вот надо вот оттуда уйти туда. Если просто проанализировать все писания, которые мы имеем в наличии, то окажется, все, абсолютно все, даже те, которые об этом не говорят, то косвенно рисуется такая картина, что этот духовный мир находится внутри нас. Мы внутри него, он внутри нас, он не где-то отдельно за какой-то перегородочкой, которую надо там отбойным молотком пробивать или просто что-то сказать, там сезам откройся, оно откроется. Нет, он внутри нас. И есть такие практики, как медитация, как что-то такое, как говорят, вот не от мира сего бывает человек. Да вот пришел с работы, просто там борща хлебает и раз вот так вот. В какой-то прострации находится. Ему говорят, ты где? Вот у него глаза, все ощущения есть, но он как-то куда-то он уходит. Куда он уходит? Куда уходит сознание? Куда уходит? Ну, вот веды говорят, что здесь, вот в районе сердца, есть вот этот Дхамма, он же Бог. Они не отличны друг от друга. Не отличны. Вот это может мало понятно. Господь, всегда говорится, Господь где-то, вот где-то есть хорошее место, вот бы попасть к нему. А он и это место одно и то же. Одно и то же. Попасть туда, это надо какой-то допуск иметь. А какой надо иметь допуск? А допуск очень простой. Можно двояко рассматривать. И мы посмотрим, как туда можно попасть. Первое можно попасть. Получить квалификацию духовного мира. Паспорт, прописку, да? И мы читаем, ты должен быть такой, сякой, красивый, отреченный и так далее. Но я хочу подойти к этому с другой стороны. Надо получить дисквалификацию материального мира. Чтобы материальный мир меня не принял, исторг. Вот. Я это вспоминаю, что у людей это частенько бывает, когда их не принимает никто, ни одна система, ни одна структура, ни один человек в мире. Бывает, наступает момент, что человека не принимает ничего. Бывает. Он в таком состоянии. То есть в худшем варианте это сумасшедший человек, бывает, ну, их расстреливают, бывает, что он опасен для окружающих, потому что мир не просто тебя не принимает, он не принимает, потому что ты опасен. Вот. И я хочу сказать, что любовь. Материальный мир не приемлет. И как только ты попадаешь в ситуацию, когда материальный мир тебе не приемлет, он тебя исторгает. Вот влюбиться, это значит быть просто гонимым. Ты любовью не можешь похвастаться. Если ты влюблен, да просто ты влюблен, тебя никто не поймет. Вот никто, ни одна система не оправдает. Знаете, что люди оправдывают? Люди оправдывают вожделение, потому что вожделение есть часть этой системы. И более того, и она вроде бы похожа на любовь. И смотрит нормально. Но если человек по-настоящему любит, никто, абсолютно никто его понять не сможет. И не примет. И вот тогда он исторгается. И где ему место остается в мироздании? Только в духовный мир. И человек, Он одновременно находится и в духовном мире, и в материальном мире. И вот предыдущие лекции были не возвращение, а когда человек влюбился, знаете, что такое влюбился? Влюбиться нельзя в какой-то объект. Можно влюбиться в Бога, который вошел в этот объект. Другой любви не существует. Понимаете? Не другой любви. Потому что любовь помимо Бога не существует. Потому что Бог и есть любовь. Вот. И, ну, пример такой. Тут вот приезжает Витхата, обещал еще приехать, да? Он специалист по героям. Герой, да? Он любит рассказывать о героях. Героизм – это люди, которые бросают вызов какой-то системе, системе ценностей. То есть они поступают как-то так, что ими просто как-то восхищаются. Да? Вот. И героизм – это предание. Героизм – это сделать вызов этой системе, этому миру без Бога невозможно. Герой – он уже с Богом. Он уже с Богом. Это, и вот это такие поступки, это вход, это врата в духовный мир. Если человек не герой, он туда не войдет. Туда войдет только герой. Победить этот мир можно только тогда, когда я готов отказаться от всего, от жизни и от себя. Понимаете? Если я не готов просто погибнуть, Если я хочу достигнуть чего-то в этой жизни, хочу достигнуть Бога, я хочу достигнуть чего-то, достигнуть спасения, очищения, это значит, я никогда не полюблю. Человек, который хочет чего-то достигнуть, успеха, любого успеха, он уже все, это шлагбаум для любви. Человек, который любит, он ничего не хочет. Ничего не хочет. Если хоть ты что-то хочешь, у тебя не будет любви. И дисквалификация этого мира. Ты однажды понимаешь, что ты этот мир, люди рождаются, развиваются, им рассказывают, как надо здесь, как правильно жить, рассказывают о духовном мире и все время говорят успех. Целый семинар есть о ударе Дхаммы. Успех в том, успех в этом, успех в том. Да? И вот мы начинаем. И чем больше мы... Успех – это закрепление и какая-то стабилизация в каком-то положении. Так вот, любовь – это очень нестабильное состояние. Очень нестабильное состояние. Стабильное состояние – это, знаете, у покойника самое стабильное состояние. У живого, чем человек более живой, у него тем более нестабильное состояние. И люди думают, что они живут, и что они что-то чувствуют. Но когда человек влюбляется, он понимает, что... Он никогда ничего еще не начинал чувствовать. Это наподобие, как, знаете, такое огромное пианино, там очень много клавиш, и человек вот на двух клавишах играл всю жизнь и думал, это вся у него эта партитура там. Вот. А когда он начинает любить, он каждый день открывает новые звуки, новые ощущения. Он думал, что он знает всю жару, весь холод, всю ненависть, ну, как это, все переживания, и вдруг открывает то, что он вообще никогда, понимаете? И его начинает состояние нестабильности быть. Вот такое состояние. Его человека уничтожают каждый день и потом отдаривают каждый день. И это реклама. Да, реклама. Пока тебя вот так вот сжимают и зажимают, как гармошку, кажется, боже мой. Но когда это кончается, ты так благодарен, у тебя такого никогда не было. Вопрос. А как же туда попасть? Я человека спрашиваю. Ну, все знают, что любить это хорошо. Любить это хорошо. И предыдущие все лекции были на то, что любовь каждому дается, и очень часто. Но мы не знаем, как с ней обращаться. И чуть-чуть не то сделаем, она превращается в вожделение. Как только мы хотим ее использовать для себя, она превращается в вожделение и сразу кончается. Вожделение ограничено, это любовь только растет. И вот я думал, что же такое, какую бы схему, как это, формула любви, помните, да? Какую бы формулу, чтобы она раз, я ее опа и удержал. Каждый день. В общем, Бидхата коллекционирует этих героев, а я коллекционирую влюбленных людей. Ну, не то, что я хочу собирательный образ такой, потому что во мне есть много разных вот исповедей, да. И как только я решил узнать формулу любви, мне начали ее это рассказывать. Это пучок седых волос каждый день. Да, чтобы узнать одно правило. Да, ну и у меня, и у кого-то, да, вот так вот. Это не просто так. Это не просто так. Так вот показали в аудитории, там зазубрил. Нет. Это надо прожить. Это надо прожить. Это чтобы узнать что-то, надо еще один раз умереть, конкретно умереть. Тебя до дна просто вычищают, до дна. И после этого, знаете, как вот батарейку, когда вот покупают батарейку, да, вот и говорят, надо полностью разрядить, потом зарядить, и вот так вот 5 раз, и тогда, потому что есть память. Потому что даже техника, если ее не использовать вот так вот, вот, то она так и сфиксируется. А если вот так вот, вот так вот, она больше, 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 больше. И вот чтобы одно правило, это же надо ломать, а у меня что-то закостенело. Вот. И это достаточно больно. Это достаточно больно, это кажется все. И каждый раз чувствуешь свою вот, дисквалификацию, чувствуешь свою непригодность. Ты хочешь быть любящим, ты должен ощутить свою непригодность к этому миру. Ты понимаешь, что ты не, и с этой любовью ты не можешь ничего сделать. Ну, например, одна. Двое влюбленных признаются в любви друг к другу. Знаете, как отличить любовь от вожделения, когда воркуют? Вожделенные и это. Ну, конечно, на партнера говоришь, ты такой, такой, ого, какой, да? Вот. А хочется понравиться партнеру, да? И говоришь, ну, начинаешь хвастаться своими подвигами. Вот. Но если это любовь, ты понимаешь, любовь тебя убивает. Ты понимаешь, что ты, понимаешь, вот джива, душа и Бог, что такое любовь? Ты вошел в Бога, и ты это защищаешь. Ты понимаешь, ты ясно видишь, что... И вот один человек говорит, я своей невесте, значит, ну, начал, ну, не, даже не лгать, а не договаривать. Не договаривать. Потому что, ну, были какие-то там грешки, да, вот, и раз я не сказал. И потом вдруг он ясно понял, что эта ложь разрушит все. Человек лгал со страху. Вот он герой, да, лгал со страху. И он не выдержал получасовой муки, он позвонил и начал говорить правду со страху. Понимаете? И потом ей говорит, кто я? Я лжец. Я лгу от страха. А потом я говорю правду, но тоже от страха. Я думаю, что я все понимаю. Но через полдня я понимаю, что я ничего не понимаю. Потом что-то еще, я уже это понял, опять какую-то схему. Потом эта схема разрушается. И я понимаю, что этой схемы в этой жизни нет. И я тут же снова придумываю следующую схему. Какой же я бестолковый. И человек говорит, 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 говорит про себя вот это вот такое, такое, что он не успешен вообще ни в чем, что от него ничего не зависит. И она говорит, это лучшее признание в любви, чем вот ты хвастался там. Он передает свое состояние. И вот это дисквалификация. Точно ты понимаешь, ты в этом мире ты ничего не понимаешь. То, что ты раньше понимал, ты какой-то умный, ты ничего не понимаешь. Понимаете, цена. Тебя уменьшают в ноль. И ты попадаешь сюда. И это состояние такое, ты не можешь никому об этом признаться. Если начинаешь действовать, и ты начинаешь по-новому действовать, и когда ты пытаешься какие-то мысли высказать, не дай бог, кому-нибудь, своему начальнику, своим родственникам, они тебя сразу уничтожают. Любовь не это просто. И поэтому любовь никогда не фиксируется в этом мире. И ты весь там. И ты весь там, и ты просто. И смотрите, как действует человек, вернее, какова, и это огромная сила. Когда человек вот так вот, он ничего не говорит, он просто ходит и автоматически, не полуавтоматически, но очень точно. Это как вот на том плакате, знаете, есть это Галока Вриндавана, Там ничего не делают. Там просто вот хорошо и все. А Вайкунха, там идет пуджа, там идут ритуалы, там вот это все. И все очень точно, никто не страдает. Вот ты в этот момент находишься на этой головке, ничего не делаешь, просто ходишь, и вокруг тебя все это. Не надо говорить, вокруг тебя очень, люди сильно уметь начинают. Но ты боишься там 5 копеек свои ставишь. Ты не должен ничего делать. Особенно правильно. Итак, первое правило, которое такое я насобирал, наколлекционировал. Первое правило – лгать нельзя. Только солгал по отношению к объекту любви, к любому. Начиная от своей матери до своего внука. Любое отношение портится, падает сразу. Потому что эта ложь остается. И вот этой вот пхавы нету. Ложь остается. Лгать нельзя. Если ты хочешь сохранить, что вообще не лгать, нет. Я говорю только о том, что потому что мы живем. У меня с кем-то личностные отношения есть, а с кем-то, ну, просто вот там. Этикет тоже нужен. Вот там, куда Господь... Я не выбираю, кого мне любить. Понимаете? И не надо пытаться взаимоотношения установить. Господь сам решает, кому тебе, кого тебе любить. И даже и ты приходишь, и тебе говорят, у тебя должны все отношения установиться между вот родственниками и все. Отнюдь. Ты должен любить хоть одного живое существо с руками, с ногами. Хоть одного. Если ты его любишь, тогда остальные отношения установятся. Но вот с этим существом, даже он маленький, ему 4 года, если у тебя маленькая ложь проскочит, вот там уже Вайкунхи вокруг не будет. Понимаете? То есть ложь. Первое правило, которое... Второе правило. Я не могу удержать любовь. Если я раз любовь и думаю, что вот-вот я хочу ее удержать, и кто-то может помешать. Вокруг кто-то, ну, меня отрывает. Я не могу поставить, потому что поставить какие-то заслоны, то есть птичку в эту любовь в клетку не загнать. Только я пытаюсь ее загнать, она улетает сразу. Человек бессилен удержать любовь. Бессилен. А хочется ж продлить, да? Не может. Вот второе правило. Не пытайся ее удержать. Как только пытаешься удержать свои руки, вот, свои руки только туда, потому что любовь сама знает, как надо. Любовь – это Бог. Она удержится и тогда, если ты туда не будешь совать свой нос. И когда тебе кажется, что она вот уходит, ты ничего не можешь сделать. Если ты только начнешь делать, ты убиваешь это все. Так она раз, она только обострится и вернется. Но если ты протянул руки, она уйдет и не вернется. Потому что любовь мною руководит, а не я ею. Мы хотим иметь любовь, а она имеет нас. Любовь нельзя пригласить и, ну, сконструировать, накачать как мышцу, вот это, и она будет. Она сама приходит, когда хочет. И она не уходит. Не уходит. Она уходит только когда мы вот начинаем, понимаете? То есть ее нельзя пригласить, наладить отношения нельзя. Вообще, строить отношения – это такая глупость. Строить отношения можно только на материальном уровне для материальных дел. А настоящие отношения, которые отношения, не бизнесовые такие, которые вот счастье и все такое, они, их построить нельзя. Их просто надо не ломать. Итак, любовь нельзя построить, любовь нельзя удержать, с любовью нельзя лгать. Потому что, почему нельзя лгать? Потому что любовь – это Бог, это истина. Это между двумя объектами Бог стоит, и мы начинаем говорить, это оскорбление. Это просто хамство по отношению к Богу, говорить истине, говорить ложь. Он говорит, фу, и уходит. Он говорит, я вам мешаю, понимаете? Любовь начинает мешать, и он уходит. Поэтому нельзя говорить ложь. Бога нельзя, любовь – это Бог. Его нельзя строить, его нельзя удержать. Мы просто должны представлять, что это такое, кто это такой. И вот таких правил много. Их бесконечное количество. И как только человек... Но самое главное, знаете, правило какое? Которое надо выкинуть из головы. Если я думаю, что я выучу эти правила, то Господь у меня... Да. Если я буду соблюдать все правила, это не гарантия, потому что из этих правил я могу тоже сделать клеточку такую. Да, Господь говорит, о, ты какой умный. Я-то хотел дальше расти, а ты меня уже вот это. Потому что следующее правило любви, следующий шаг любви – нарушить какое-то правило. Нарушить какое правило, причем ничего не поломав. Итак, хочу рассказать историю. Есть много учителей. Кто-то считает их духовными, кто-то считает недуховными, кто-то считает это опасно. Исследование им это вообще это гарантированное попадание там в ад. Или как там пишут, самые темные уголки Вселенной, где там вот эти мучения. Это, например, такие... ну, у них очень много последователей. Например, это Махариши Ошо. Да. Например, вот в нашей структуре считается Ошо. А, нет, ни в коем случае. Или, например... Рамакришна, или, например, Порфирий Иванов, да. А у них тысячи последователей, и там люди, понимаете, меняются. Я хочу рассказать одну историю, которая была, случилась на Сатья Саи Баба. Сатья Саи Баба, да. Когда говорят, и ну, вот, наши функционеры просто плюются и говорят, это запрещено, запрещено. Но я хочу рассказать, потому что все равно у меня лекция не получилась, то, что я хотел. Ну, неправильно, и поэтому будем следовать. А просто это реальная история, когда одна женщина из Западной Украины, она приехала туда, кстати, Саи Бабе, ну, деньги позволяли, приехала туда, и пробилась все-таки. Там надо, ну, там тысячи-тысячи людей каждый день меняются и что-то там получают, да, и попробуй. А она личный даршин, это ж, ну, вот она приехала, попала на даршан. Она там впечатлилась, все. Она пробовала полюбить Христа, что-то у нее не пошло, не получилось. Но я не думаю, потому что там Христос виноват или она виновата. Я думаю, все зависит от первого лица, который представляет эту традицию, от человека. То есть он, ну... И она сказала, у меня есть одна проблема, я люблю своего мужа. А ему, когда исполнилось 40 лет, мужу, он начал стареть очень быстро. Есть такая болезнь, прогерея, кто-то знает, да? То есть человек сразу резко идет под откос, все функции, он просто сморщится, превращается в старика. То есть не так вот постепенно, что привыкает и нормально, а просто вот так вот за год и конкретно умирает. Как будто все процессы начинают быстро ухудшаться. И он, говорит, и он уже вот сгорбленный, плечи укоротились, с бадика, ну, страшно смотреть. И она говорит, ну, надо это, как бы вот это. А врачи говорят, ну, все. И Сатья Саи Баба, он там на Висасане такой, откинулся так, улыбнулся и сказал, а вы точно этого хотите? Она, ну, да, конечно. Он говорит, а вы уверены, что вы хотите, чтобы он это помолодел? Да, чтобы он был молодой, здоровый, я его любила. А так он просто вот уходит на глазах. И Сатья Саи Баба сказал, это правда, это реальное событие. Ладно, все, поезжай, все будет нормально. Но то, что будет потом, будешь отвечать сама за это, твои кармические, понимаешь? Вот. И она приехала, болезнь остановилась, он начал молодеть. У него седые волосы стали черными. Он дросил себе усы. И привел в дом 16-летнюю девочку. И сказал, вот я ее люблю, она меня тоже любит. Теперь мы будем жить втроем. Я буду о тебе заботиться, все, да. Все, да. Ты жена, я тебя люблю. Но я ее тоже люблю. А как же вот это? Это ж вот это вот... Это у нас, это не где-то в каких-то Эмиратах. И она говорит, ну... ей стало плохо, и она теперь стала стареть. Но не как вот прогерей, а просто стала стареть, и она, ну, конечно, не очень смотрелась вот с такой конкуренцией. И она им даже мешала. Она, конечно, злилась, она плакала, она все такое. Потом она решила поехать еще раз съездить, кстати, с своей бабе. Они ее уважают и все, но она им докучает, как такая назойливая муха просто, потому что она, ну вот. И Сати Саибаба сказал, ну, что ты теперь хочешь? Вот. Чтоб он снова это... Вот это вот, да. Она говорит, да нет, ну а что ты хочешь? Она говорит, вот... Он говорит, тебе, ну, люби надо, люби. Вот. Любовь, это очень такая показательная история, которая говорит, что нам не хватает или хватает не каких-то материальных вещей или качеств, или состояния, не хватает именно любви. Вот если есть любовь, тогда уже... И она вернулась после этого разговора. Кстати, она когда приходила, кстати, и Бабе, она была в гневе. Что он себе позволяет, что он такое себе сделал? А у него там такие, знаете, секьюрики, потому что, ну, толпы народа, а некоторые просто хотят убить, и там фанатики есть. И там такие секьюрики стоят, которые сразу замечают, что кто-то пробирается не просто так. Они с одного удара просто ложат человека. Да. Ну, кстати, Саибаба ценный как бы кадр такой. И ее не пускали, эту матаджи, не пускали туда. А потом он как-то вот это понял и говорит, пустите, пустите. И вот он с ней тогда поговорил, она вернулась после этого. Вернулась после этого и она стала им служить. Она стала им служить, она стала заправлять там кроватку, она начала там им готовить, вот это вот. У нее исчезла ревность, у нее исчезла злость, у нее исчезл гнев, и она почувствовала себя очень-очень хорошо. И вот они втроем, вот они любят, у них появилась любовь. И любовь, она перекинулась на всех троих. Понимаете, у нее она сильнее получилась. Такая странная вещь, да, с материальной точки зрения. С материальной точки зрения. То есть мы не знаем вот эти неисповедимые, мы хотим себе Эдем устроить, и мы знаем, как он должен выглядеть. Нет. Вот в таком варианте вот такой получился Эдем. Есть еще одна история смешная, которая происходила практически в то же время. В то же время. Это с Великобритании еще одна матаджи приехала до этого Бабы. Вот, и сказала, я хочу освобождение. Освобождение. Потому что слышала, что освобождение, то есть недвойственность, я над этим миром, там, ну, как-то вот, ну, хорошо, освобождение. Потому что мы под грузом, мы, как говорил Остап Бендер, на каждого гражданина давит столб там воздуха, столько-то там килограмм, да, вот, хочу освобождение. Кстати, Саибаба говорит, ты точно хочешь освобождение? Вот. Хорошо, говорит, татасху. Она приехала, вся семья умерла, бизнес лопнул, ну и имущества никакого нет. Да, освобождение. Я к тому, что мы не знаем, что мы хотим. Мы не знаем, что мы хотим. И вот некоторые такие учителя, как это Сати Саибаба, говорят, ты точно хочешь, да? Да. Вы знаете, Шрила Прабхупада давал такие благословения, не только Сати Баба. Когда один этот, он читал лекцию и говорил, что, ну, люди занимаются, не понимая чем, и в следующее рождение их может быть непонятно чем. Например, кто-то вот решил вот так вот нежиться, вот, и будет такой кошечкой, который гладит, который не надо ничего делать. И кто-то там из зала, там была большая толпа, кто-то сказал... А чем плохо быть кошечкой? И он говорит, мои благословения. Понимаете, да? Мои благословения. Вот. Итак, я немножко отклонился от темы. Мы просто хотим, чтобы нам было хорошо. Иногда это хорошо проходит через плохо. Через плохо. Когда человек попадает в это царствие небесное сюда, сначала хорошо. И я немножко вернусь назад, совсем чуть-чуть вернусь назад. Когда человек попадает сюда, самое главное, тебе в любой момент могут позвать отсюда, сделать что-то здесь. Я одного человека говорю, ты хочешь любить? Он, да. А ты хочешь исполнять волю Божию? Он так, а какую? А я говорю, ты даешь себе отчет, что любить и исполнять волю Божию это одно и то же. Любить и исполнять волю Божию это одно и то же. Мы хотим любить, но не хотим исполнять волю Божью. Вот если я влюбился по факту, вот в таком состоянии нахожусь. Я ноль, и я люблю этот объект, и Господь через этот объект, или просто без объекта, не обязательно, потому что мы сливаем. Знаете, объект любви, если он объект любви, он от тебя не отделен. Никаким расстоянием. Все остальные отделены, а он не отделен. Как определить? Если я сохну, потому что он где-то далеко, ты его не любишь. Он всегда вот перед тобой. Ты не то, что можешь вспомнить. И нахождение, и ты в это время находишься, вот как в духу, ты находишься в духовном мире здесь. Чем это характеризуется? Ты чувствуешь, что ты кому-то нужен. Нам говорят, что да, Господь всегда, я Господу вот очень нужен, Он меня вот очень любит. Но нам хочется локально ощутить, конкретно кто, через кого, через как Он тебя любит. Поэтому тебе должен какой-то конкретный объект любить. Это настолько, не настолько, тебе больше не надо никому доказывать, что тебе, ты кому-то нужен. На самом деле, если тебя никто не любит просто, а использует, потому что ты нужный или тобой восхищается. На самом деле ты никому не нужен. И ты это чувствуешь. Знаете, как на работе, да? Вот пока работал, был нужен, пошел на пенсию и забыли. Так вот это не только с работы, это вообще везде. Никто здесь никому не нужен. И мы это ощущаем, это одиночество. Вот влюбиться, это значит перестать ощущать одиночество. И когда я перестаю ощущать одиночество, у меня здесь, я перестаю делать массу вещей, которые делал только для того, чтобы показать, что я не одинок. Самому себе доказать, что я нужен. Даже не кому-то, а самому себе доказать, что я нужен. Массу вещей, которые в принципе есть грех при ближайшем рассмотрении. Потому что это какая-то манипуляция. Я это делаю и совершенно бесполезно это делаю. И Господь говорит, не надо этого делать. Не надо этого делать. Я просто тебе дам объект, который тебе любить не составит труда, который будет помещен в тебя, и это буду я. И ты в этом состоянии успокоенный, совершенно успокоенный. И у тебя нет вожделения во всех отношениях, то есть тебе ничего не надо от этого мира. И самое главное, тебе ничего не надо от этого объекта даже. Просто потому, что ты ему нужен. Я ему нужен, он мне нужен. Вот такое отобразуется. И друг от друга ничего не надо. Ничего не надо. Потому что мы делаем плохие вещи или хорошие вещи неискренние, что одно и то же. Только потому, что нам что-то надо. А знаете, что нам надо? Нам надо быть нужными. Вот все, что нам надо. Потому что если я нужен, это такое ощущение, что я спасен. Я не пропал. Я не просто одиночка, который сейчас искра, пых и все. Хотя бы кто-то. Хотя бы кто-то. Но если это появляется, я все остальное делаю идеально. И остальное делаю идеально прямо по шастрам. Это условие. Вот и все отречение. И вот если кто-то там... И почему лекции я решил назвать «В двух мирах»? Ты все время будешь находиться в двух мирах. Ты находишься там, боясь пошевелиться и боясь вот это состояние спугнуть. Но как только ты, тебя, ну как приказ от Господа, вот этому помочь, ты просто видишь, кому что надо делать. Этому делаешь и делаешь идеально. И состояние, ощущение такое, что если ты хоть чуть-чуть напортачишь, чуть-чуть там профилонишь, чуть-чуть, это сразу отразится на твоем состоянии. Ты солгал. Ты должен поступать как абсолютная истина по максимуму. Понимаете? Потому что если раньше человек ходил-ходил и ждал, где бы вот это состояние найти, когда он его наелся, да? Наелся. И сначала человек наедается, потом раз. У него, знаете, он как батарейка начинает впитывать в себе вот эти духовные неценности, состояния. Потому что, знаете, как если маленький объем, туда много не нальешь. Вот. Ну, маленькое сердечко. Вот, и много туда влить нельзя, да? Как это вот сегодня на Шримад-Бхагаватам, мы тут это разговаривали. Человек раз, ух ты, вот он, Господь, и мужу говорит, женщина говорит мужу, вот, надо срочно бежать. А муж, профессиональный психолог, он говорит, ты недалеко от сумасшедшего дома, я могу тебя даже провести. То есть, этот человек, подготовленный в этих вещах, он говорит, нет. То есть, нельзя давать, почему? Потому что, да, он подготовленный, он очень грамотный, очень много там в нем, но это другое. А потом проходит несколько времени, и он заинтересовался, говорит, твой Бог правильный. То, что произошло с тобой, это на грани чуда. А эта женщина абсолютно не любила готовить. Это сковородки, вот это все. Она полюбила готовить. Он говорит, то, что... я как психолог оцениваю, это невозможно. А сейчас, говорит, я от плиты не отползаю, мне это нравится, да. То есть это невозможно, это фантастика. Такие вещи происходят. То есть я к чему говорю? Я говорю к тому, что постепенно это увеличивается. И когда чем больше оно увеличивается, тем больше у меня потребности... стяжание Духа Святого, христиане говорят, еще больше, вот этого состояния. Потом человек улавливает закономерность, чем лучше он здесь действует в этом мире, в материальном мире, тем больше у него вот этот духовный мир. И однажды он просто переползает туда. Потихоньку переползает. И накапливается какое-то, знаете, как это называется, в бизнесе, контрольный пакет акций или критическая масса, да, и человек уже, если раньше он просто отдыхал на этом, то сейчас он как наркоман не может от этого, он не может, все, день ненормированный. Я хочу зачитать про это состояние от Шримад-Бхагавата. Об этом Нарада Муни говорит. Когда читаешь, думаешь, наверное, они что-то тут приукрашивают. Вот Нарада Муни. Путешествие так, я ощутил, это 1.6.14. Путешествие так, это сегодняшний Шримад-Бхагаватам, кстати. Я ощутил жажду и голод и почувствовал, что мое тело и ум устали. Поэтому я совершил омовение в речной заводе и испил воды. Вода принесла мне облегчение и сняла усталость. Вот примерно так. Человек, когда все уже надоедает, он находит источник. Находит источник и снимает всю усталость. Это удивительное. Вот. Хорошо, да. И вроде бы хорошо. А дальше... Я просто описываю ощущения. Это 17 текст той же главы 6. О Вьясадева, в тот миг, когда все мое существо переполнилось ощущением счастья, члены моего тела ожили, погрузившись в океан экстаза, я уже не мог видеть ни себя, ни Господа. Такое зависшее состояние. Вот. Трансцендентная форма Господа сама по себе. Что такое трансцендентная форма Господа? Он говорит, ну вот, форма Господа, ну такая вот, вот двурукая форма, да? Вот когда человек просто влюбляется, он не просто влюбляется, потому что если там Господь, когда он влюбляется, а человек это трансцендентная форма Господа. Понимаете, насколько это ценно? Это должно быть переживание. Переживание там это жив, переживание. Это надо проживать. Ты ничего не можешь запомнить, не пережив это. Ты не можешь даже запомнить, тебе не остается там. Ты должен это прожить. Тогда останется. Прожить это значит, у тебя здесь внутри начинается перестройка. Не наружная перестройка, а внутри перестройка. Те меняются глаза, меняются уши, меняется, ты все начинаешь ощущать по-другому. Когда ты начинаешь ощущать по-другому, в общем, тебе, знаете, как старую машину пригнали там на СТО, да, и меняют ей новую там электронику, ставят, вот так вот. Вот это вот такое что-то происходит. И человек начинает тогда обучаться. Вот как та женщина, которая побывала в Сати Саи Бабе, обучалась, да? Что ее обучило? Сати Саи Баба ее обучил? Нет. Ее обучила любовь. Любовь. Обучает сам Бог. Да, это хорошо, духовные учителя и все такое, но он не будет, он тебе должен показать и отойти. Ты не можешь, чтобы тебе, Бог хочет, чтобы ты ходил самостоятельно, он хочет тебя лично обучить. Он тебе хочет лично дать что-то, и знания в том числе, а знания даются как переживание. Переживание, остальное не является знанием. Люди... Материальные вещи, они могут, смотри, вот сейчас я хочу как бы отделить тот мир от этого, чем они кардинально отличаются. В этом мире ты можешь собственными усилиями чего-то добиться и получить. И, пожалуйста, семинары о Даре Дхаме, ты можешь добиться. В этом мире ты ничего не можешь добиться. В этом мире тебе просто дается, а твое дело принять или нет. Но сам ты нет. Больше того... Это дается внезапно, когда ты не ждешь, и когда ты от этого практически отказался. Страшные вещи, да? Да. Знаете почему? Потому что Господь тебе хочет дать лично в руки, на. А Он всегда как неожиданность. И в этот момент риск, предание и все такие дела. И если ты к этому моменту не являешься героем, ты это не возьмешь. Жжет руки. Потому что все остальные скажут, ты что, куда? Все материальные вещи зарабатываются потом, кровью, временем, деньгами и так далее, и так далее, и так далее. Все, что духовное, и все, что меня, я могу наесться, и я могу потом это дать всем. Я, кстати, сразу отдаю, и как только я это отдаю, мне снова столько же приходит и чуть-чуть больше. Это безлимитный источник. Оно приходит даром и внезапно. И поэтому я сейчас прочитаю. Прочитаю еще про одного интересного человека, которого зовут. Была такая Девахути и был такой Кардама Муни. И вот он это. Ничего особенно не планировал. Ну, он думал, там, может, типа, жениться, да? И сразу же, нашлась жена, пришел отец, папа этой жены. И знаете, что он говорит? То есть, смотрите, как. Как дает Господь? Это принцип, как Он дает. Что от Господа, а что нет. Услышав от мудреца Нарады о твоем благородстве, учености, красоте, молодости и прочих добродетелей, она уже не помышляла ни о ком другом. То есть он смотрит, ага, вот этот вот. Медитировал, медитировал на Бога. Он говорит, ну, готов влюбиться. И сразу же какая-то там девушка, она просто услышала, и она уже сразу, не видя его, услыша, она уже не помышляет ни о ком другом. Это так делает Господь. Поэтому прошу тебя лучше из браманов, прими мою дочь, так, 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 так. Вот. И дальше интересные слова, смотрите. Это принцип. Песнь 3, глава 22, текст 12. Отказываясь от того, что само идет в руки, отказываться от того, что само идет в руки, не следует даже тому, кто полностью избавился от всех привязанностей. Вот мне ничего не надо. И оно идет само. Я не заказывал. Не было моего желания. Это знаете, что такое? Это значит, Господь дает. Понимаете, как это ценно? А мне ничего не надо, я отреченный.
Ну, тогда он должен сказать, что с этим делать. Это касается любви или материальных каких-то вещей, то есть, которые тебе не
надо. Это все происходит в материальном мире. Я говорю о том, что ты или гоняешься за чем-то и добиваешься, да, это материально, и тогда это будет подвержено четырем фазам, которые вожделение, получение, насыщение, отвращение. То, что само тебе придет в руки, как подарок, она не надоест, она будет служить и все такое. Ты будешь любить, у тебя там не будет ни осуждения, ничего. Вот это вот любовь, это Господь на тебе.
Это не касается денег, квартиры, какого-то наследства, это не касается этого?
Это касается всего, всего. Это касается и жены, и того, и того. Но эти вещи даются не для того, чтобы мне было хорошо, хотя хорошо будет. Только появился объект, это стало хорошо. Тебе дали еще один генератор. Среди вас там вот это вот так что начинает для работы. Тебе Господь дал работу, понимаете? И тогда такой человек ходит, он просто ничего не делает. Он боится колыхнуться, чтобы это состояние, и он все делает идеально. Одно его появление, и там все тараканы разбегаются. Понимаете? Вот это. Понятно, для чего любовь дается? Не чтобы тебе было хорошо там, а для это работа, что ты хорошо исполнял приказы Господа. Если у тебя какая-то есть миссия, Прабхупада говорит, за каждым человеком, кто что-то такое великое в этом мире делает, стоит женщина, за каждой мужчиной. Это Шрила Прабхупада говорит.
Это его была мать?
Да, это мать или жена? Да, это была не его жена. Но он говорит, я не могу как бы выкинуть это говорит Шрила Прабхупада. Это говорит не только он. Не только он об этом догадался. Вот. Ну и дальше он пишет, что итак. И кажется, все хорошо. Вот Господь тебе что-то дал. Господь тебе что-то дал. Мне дали трактор, я сейчас буду распахивать этот материальный мир в угоду Господу, все хорошо, все мне будут кидать гирлянды. Нет, тебе будет не очень хорошо. Тебе будет не очень хорошо. Ты будешь познавать мир, познавать Господа каждый день по-новому. Привыкнуть к этому нельзя. Это примерно, знаете, как один человек сказал. Вот я ходил по жизни и бомжевал. У меня не было, притулка, куда прийти. И вот я зашел в какой-то дом. Вот полюбил, я зашел в дом. Но когда зашел туда, там оказался, потом есть второй этаж, потом, и как будто ты попадаешь в небоскреб. И последнего этажа просто нету. Материальный, потому что если бы там был последний этаж, то чем бы он отличался от материального мира? Ничем. То есть ничего нельзя с любовью сделать. Ничего нельзя сделать. И любовь это... У нас материальное представление о любви. Материальное это значит любовь, это чтобы мне было хорошо. Не, любовь, ты себя забыл. Ты никто. Ты просто труп в этом мире. И там тоже. И вспомните, в Библии написано, тот, кто величайшим назовется, то там ноль. Тот, кто здесь великий, да, считает себя. И ты с этим, со всем багажом хочешь туда пройти? Нет. Ты там ноль. И если, смотрите, вроде плохо, тут нельзя быть великим, да? Так же, а теперь переверните. Тот, кто ноль там в Царстве Небесном, здесь великий. Нулем быть почетно, вкусно. Ноль, это значит, я могу всего Господа. И вот когда, если и нулем я должен быть и здесь. У меня могут быть все, но я, может быть все, но я должен понимать, что это все не мое. Вот все не мое. И потому что если я опираюсь на свои деньги, на свое здоровье, на что-то, чтобы потом, ну, а Господь говорит, ну, я не могу тебя использовать, извини. Вот когда ты ни на что не будешь опираться, кроме меня, вот тогда я тебя буду использовать. Люди думают, чтобы собрать ресурс и потом это, завести эту машину и там раздать там что-то такое. Нет. Ты должен все. Если ты на здоровье опираешься, тебя здоровье лишат. И мы знаем кучу историй, когда люди лишались здоровья и к Богу быстро приходили, да? Вот. Лишались деньги, и как Шрила Прабхупада, как он там, помните историю, да? Когда у него это последний бизнес лопнул, он там катался, хохотал, смеялся, говорит, Кришна разбил мои последние горшки, все, теперь будет хорошо. То есть, когда все убрали, вот Господь говорит, а вот теперь я могу, а люди говорят, а что ж такое, почему Господь меня не использует? Ну, ты же сам его не даешь. Потому что ты не знаешь, как он будет тебя использовать. Он меняет всю твою колоду карт. Он все у тебя забирает, выдает вообще другое. Потому что это ты насобирал по помойкам вот в этом мире. Оно тебе не нужно. Потому что ты не знаешь, что тебе нужно. Махамай тебе, конечно, даст. Это, знаете, как такая история, вот, которая была, это Тина Кароль, по-моему, да? Такая певица. О, Тина Кароль. А у нее умер муж. Слышали, да?
Да.
Вот умер муж, он был ее продюсером. Ну, она певица, так то, что надо певица, да? Вот, а, ну, я не знаю, там причины просто. И ей сразу предложил свои услуги такой певец очень известный. Он мне нравится. Он поет, он там выкладывается. Как же его зовут?
Лепс.
Лепс, да. Григорий Лепс. Григорий Лепс. И она так подумала, ну она так немножко еще от траура там не отошла и все такое. И он говорит, многие были бы счастливы, если бы воспользовались моими услугами, да? Вот. И она подумала, говорит, нет, я как-нибудь вот так. И через некоторое время этот же Григорий Лепс сказал, она не нуждается, у нее все вот это есть, она сама это может, у нее есть дар, талант и все такое. Я думаю, это, ну, к чему я это говорю, что нам всегда предлагают крышу. Я не побоюсь сказать, дьявол нам всегда предлагает крышу. Это самые хорошие люди могут играть роль дьявола, даже не понимая этого, но предлагают какую-то крышу. И хочу сказать, что если твоя крыша не Господь, никаких талантов, ничего не будет. То есть, знаете, что дьявол делает? Он делает уют, уют. Я вот возьму тебя под крылышко и все такое. Любовь, она не уютная. И вот это как сегодня был, это Сережа рассказывает. Вот если лягушку кинуть в кипяток, она сразу выскочит. Да? Вот. А если ее потихонечку подогревать, она там и сварится. Да. Вот то, что у нас делают, то, что обычно вот в социуме делают, они говорят, ну потихонечку, ой, не надо гуну благости, пожалуйста, нарушать, это же ступенька в духовный мир, а только с нее можно. А я думаю, что духовное это то, что будет. Иногда не гуна благости тебе будет, а жесточайшее невежество, когда тебя просто убивают. Ты выпрыгиваешь туда, да? Выпрыгиваешь, тебе как в кипяток, и ты просто не можешь находиться. А гуна благости, да, это хорошо. Но если это постепенно, и во многих религиях так, ты потихонечку, ты превращаешься в полного дауна в этой заботе. У тебя крыша, а над этой крышей еще крыша. У тебя уже у самого крыши никакой нет, и мозгов в том числе тоже, потому что, чтобы мозги, как говорил Владимир Ленин, аватар такой был, да, он говорил, что знание, которое не прибавляется, убывает с каждым днем. Убывает с каждым днем. Вот я совершенно с ним согласен. А знание — это переживание. Какие переживания могут быть, вот тебе сделали такую искусственную пластмассовую тхаму, и там заботятся о тебе. Вот. То есть это не совсем оно. Я сейчас прочитаю немножко это. Правда, некоторые не любят, когда я читаю из Библии, но я прочитаю все равно. Да. Ну, что же оно такое, вот этот вот духовный мир? Потому что мы представляем себе, это как поехали на курорт отдохнуть в духовный мир. Это типа рай, только еще лучше. Нет, это с раем не имеет. Это, я бы сказал, противоположность некоторые даже, да. Но настолько оно вкусно, тебе никаких этих раев не надо потом. Настолько оно вкусно, потому что ты там живой. А рай — это что? Ну, массируют тебе стопы там. Ну, и ты это, мурчишь немножко. Вот. Но это не то. Так. Это такая известная, такая коротенькая. Некоторые говорят, он бы хоть чуть-чуть читал Библию, а он же целыми главами. Но я не помню, что я целыми главами. Тут немножко, ну, немножко текстов. Одна мысль всего. От Матфея, глава 19, с 16 и дальше. Это ситуация, когда Иисус там с этой толпой входит в Иерусалим, а встречает его богатый юноша. И богатый юноша, который благочестивый, который битком набит этой гуной благости, о котором все знают. И он приходит и потрясает своими благостными погонами. И, скорее всего, он хочет, чтобы его похвалили. Он так пришел, так облаготился на свою благость и говорит: «Учитель благой», Иисусу говорит, «что мне еще надо? Ну, я уже вот весь битком, ну что еще надо?» Вот. И смотрите, как он хитро. И вот некто подошел и сказал ему: «Учитель благой, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Сразу ошибка. Ничего тебе не надо сделать доброго. Тебе ничего не надо сделать, чтобы ты влюбился. Вот кто влюблялся, что он для этого сделал? Ничего не сделал. Да. Что мне сделать? Чтобы жизнь вечная, чтобы стать хорошим, что сделать? Ничего не надо делать. Ничего не делать. Позволь что-то сделать Господу с тобой. А зона комфорта — это фортеца, которую мы своими руками делаем, в том числе гуна благости, потому что гуна благости — это серьезная фортеца, да? Там же все схвачено. Все схвачено. Сплошной фэншуй. Кстати, фэншуй, знаете, что такое в переводе? Это убранство мертвых. Да, чтобы не увлекались. Да, все хорошо, да. Ну да. Ну, убранство, да, да. Что мне доброго сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему. Смотрите, он сначала опровергает то, что я, как Иисус, вообще могу тебе что-то сделать. Он говорит: не-не. Мы же, смотрите, ой, надо на фестиваль, ой, надо к лотосным стопам, ой, надо куча благословений, надо вот это. Вот сейчас Иисус говорит: ничего этого не надо. Более того, если ты это сделаешь, и люди живут от фестиваля до фестиваля, от церкви до церкви, от воскресенья до воскресенья, от чего-то до чего-то. Нет, это все не это похоже на чистки, это не то. Потому что пока ты не влюбился, никакой духовной практики не началось. Просто материальные чистки, которые тебе вот, когда грязный, как-то и как-то ходить не очень, и другие нос воротят. Почистился, вроде получше стало. Но духовно в этом нет ничего. Ты просто нравишься людям, а значит, это некоторая безопасность. Вот. И он отвечает. Тебе нужен Бог, а не кто-то другой. И он отвечает: что ты называешь меня благим? Никто не благ. Никто не благ, как только один Бог. Если ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Вот он начинает потихонечку его раскручивать, потому что там собралась толпа, и все слушают. Вот. Все же слушают. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Вот тут я хочу так паузу немножко, потому что все суды в мире, которые есть, все законодательство, хорошее или плохое, она судит не любовь. Вы заметили? Чтобы убить, не надо вот столько нелюбви. Ну, чтобы лжесвидетельствовать, мне хватит столько нелюбви. Судится не любовь. Вот. Все судятся не любовь. И вы поверили, что я вам сказал, да? А я вас обманул. Судится не любовь. Весь этот мир есть нелюбовь. И как же он судит эту нелюбовь? Давайте думать. Нет, законы кармы, понятно, но везде законы кармы. Судится нелюбовь, вроде правильно, да? Судится нелюбовь. Мне надо столько нелюбви, столько нелюбви, столько нелюбви. Да, да, придется. Нет, а никто спрашивать не будет. Сразу приходят суды. Приходят суды, ты не хотел выполнять, тебя заставят выполнять. Иначе ты просто умрешь. Да. Итак, что же судится нелюбовь? Я вас специально запутал. Кем судится? Очень хорошо. Кем судится нелюбовь? Судами, да. Суды и все, и да. Я пошел и ограбил киоск. Меня судят.
А, вот судьи, которые да, да. Закон. Они да. Судят что? Нелюбовь.
Нелюбовь, да, нелюбовь, да. Любой поступок не любовь. Если бы я был полон любви, разве я что-то совершил бы? Угу. Нет. Я бы не совершил ничего предосудительного. Меня не надо было судить.
Выясняет, ты почему украл, а может быть ты спасал, а может ты из любви пошел украл. Именно из любви человек мог, он спасал кого-то, он пошел украл, он вынужден был так сделать. Он поступил вне закона человеческого, но зато он ради любви это спас. А никто это не спросит с тебя. Ты украл все ответ по человеческим законам.
Да там спрашивают.
Ладно. Суды, которые судятся, суды, наказания спасают нас, когда... То есть у нас должна быть какая-то, ну, критический лимит, на который мы можем тут еще ездить. Критический лимит любви. Критический лимит бхакти. И вот когда мы начинаем посягать на вот это последнее, нас ловят за руку. Человек может быть серийный убийца, но у него, если это есть, он не попадается. Мы живем... Смотрите, мы живем... Когда говорю «мы», это все, кроме того, кто там вот уже любит. Мы живем на дотациях, мы живем на пенсию, мы живем на стипендию, мы живем на то, что мы не зарабатываем. Есть люди, которые зарабатывают деньги и живут, ну, более-менее свободно, шикарно. Люди, которые живут на дотациях, на инвалидную книжку. Вот мы все инвалиды, и нам нравится иметь пассивный доход и ничего не делать. Да, ничего не делать. И я хочу в этом состоянии любить. Нет. Как только я начинаю любить, я начинаю быть не инвалидом, не пенсионером, не студентом, а кем-то реально действующим. Понимаете? Мы хотим вот пропетлять, лишь бы оно было, и кажется случайно. Господь говорит, хочешь, пожалуйста. Но вот если человек превышает вот эту свою инвалидность и хочет еще больше, тут приходит Господь как дьявол и говорит, ну тут уже извини, уже нельзя. Вот что судится. Судится, если мы вот эту последнюю свою стипендию хотим жить сверхстипендией, но не работать. Так вот, эта любовь — это быть просто нормальным, действующим, реальным кем-то. Понимаете?
То есть не воровать, а работать, да?
Да, не воровать. Господь позволяет нам ничего не делать. Ничего не делать. И это называем мы гуной благости. Вы понимаете, что такое гуна благости? И я работаю, вот это все, счастья нет. Почему? Да потому что ты это, как в Америке, на велфаре сидишь, велфаре, пока ты не работаешь, да. Ты получаешь пособие по безработице, если ты вкалываешь до седьмого пота, но ты не любишь, ты ничего не делаешь. Ты безработный, тебе Бог работы не дал, ты сам ее себе назначаешь, и все. И ты ничем не отличаешься от того бомжа, миллионера или... Но если ты не любишь, ты безработный. Да, это может быть любить работу, потому что я же говорю, Господь дает все, что угодно. Вот что Господь дает? Это то, что вам дарится, то, что вам приходит даром, понимаете? Это нельзя заработать. Любовь и объект любви нельзя заработать. Так же, как и нельзя удержать.
Но для этого нужно жить иначе, да? Не надо так. Активно.
Чтобы жить, надо получить в руки объект жизни. То есть объект любви. Без любви я не живу. Но чтобы взять в руки объект любви, надо, чтобы руки твои не обожглись. Мы боимся его, потому что это сразу как-то противоречит. Это касается и работы, и какого-то переезда, это касается всего. Вот. Высшая форма подарка тебе дают любимого человека. Но это везде. Но тебя сначала потренируют на вот эти, на мелочах. Как накапливается критическая масса страха, которая не дает тебе взять в руки то, что тебе Господь дает даром. Ты просто профилонил. Ты говоришь, да, сейчас вот это просто когда не военная ситуация, просто все нормально. Там плюнул, не вытер, там и это. Ты просто не то, что нечестно, а Господь из сердца говорит, знаете, когда совесть — это... В таком вне военном состоянии тебе Господь просто рассказывает, и Он тебе рассказывает не то, что тебе надо сделать от Него. Нет. Он тебе рассказывает, как устроить твои бзики собственные, но достойно. Совершенным образом. Чтобы они не помешали другим. Ты вот это раз свое сделал, ушел, а место грязное ставил. Он говорит, ну вытри за собой. И вот когда ты это делаешь, он тебе подсказывает. И то, что ты делаешь, не от него. Но твои действия должны быть от него. Потому что если ты чуть-чуть не доделал, кто-то приходит на это место, у него вот столько недовольства. Это значит, это недовольство, а ты это ощущаешь, что придет тебе реакция и упадет тебе на голову. У тебя появляется маленький страх. Страх — это предупреждение. Ты задолжал этому миру, тебе придется это хлебать. Ты там не доделал, там не доделал, там не доделал. У тебя вот столько страха. Откуда страх? Где взять смелость? Делай прилично все за собой. Твои дела, не Божьи дела, твои дела. И вот приходит Божий подарок. И ты хочешь его взять, а не можешь. Ты понимаешь, почему у тебя страх. Почему? Потому что ты зависим от всех абсолютно людей, которые пошли по твоим следам, по твоим недоделкам. Они на тебя имеют санкцию тебя взять за шиворот и сказать, а что это такое? То есть они просто... У тебя будут все доказательства, что они не имеют на тебя прав. Тогда будет он как просто как бандит с большой дороги, как просто как негодяй. Это твои недоделки. Вот. И ты хотел бы взять, а страх не дает. Никто на душе у тебя не стоит, никто этого не видит. Но у тебя вот этот страх вот так вот сковал, и ты раз, и как это говорится... Рад бы в рай, да грехи не пускают. Где эти грехи? А вот там они накопились. Понимаете? Что? А, я же забыл. Мы тут про благочестивых считаем. Вот.
Вот он все правильно делал.
Вот он правильно, молодец. Он, да, он в гуне благости по самой ноздри сидит и спрашивает. Вот. Тот ему рассказал, почитай отца и мать, и все, люби ближнего твоего, как самого себя, да. То есть этот человек, который спрашивает, у него недоделок нет. У него везде все схвачено, и он никому не должен. Вот никому не должен. И на чем же он прокололся? А он прокололся, потому что он сразу, потому что тот, кто, у кого все в порядке, он вопросов не задает. Если ты вопрос задаешь, у тебя проблема уже, да? Ты почему-то его не слышишь. Вот почему этот юноша не слышал? Потому что мы много раз говорили, кому нужен духовный учитель, кому не нужен духовный учитель. То есть, понимаете, духовный учитель нужен, тот конкретно уже заблудился. Так далеко, что он... Знаете, почему мы не слышим Бога? Первое, потому что мы предали свою совесть. То есть мы слышим, ну совесть, вот совесть, да, понятно. Это первый вариант. И мне нужен духовный учитель, который говорит, ну это не просто совесть. И второй вариант, мы давно ее предали уже. Вот второй вариант, когда мы про нее уже забыли, и Господь уже молчит давно. Оно кажется, то есть суть та же самая, но это качественно другое состояние. Когда человек про совесть уже не вспоминает, когда совесть ему заменяют написанные буквы. Там тот еще может что-то, а тот уже не может. Вот, и там надо, конечно. Иисус сказал ему. Угу. Так, почитай отца, то есть тут выложил все свои почетные грамоты. Этот юноша, да? Юноша говорит ему, все это я сохранил от юности моей, чего еще не достает мне. То есть у него это типа обходной лист подписан, что еще надо? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, приходи, следуй за мною.
Осталось только предаться, да?
В чем фишка? Он никому не должен, но он считает это своим. А, то есть он хочет, опираясь на вот это свое благочестие, послужить Господу. Господь говорит, нет. Все, что ты благочестиво сделал, оно не имеет. Я тебе буду давать свое оружие, свои ресурсы, ты можешь только тем, что я тебе даю. Что-то не так? Услышав слово сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобно верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие. Услышав это, ученики весьма изумились, да? Весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Так кто же можно спастись? А как тогда спастись? Если этот не может спастись, а что же нам, бедным, делать? И кто-то помнит, что сказал Господь? А он сказал очень простую вещь. Он сказал, а вам не надо спасаться, я вас сам спасу. Я вас спасу тогда, когда вы перестаете спасаться. Когда вы перестаете спасаться. Да. Когда вы забудете о себе, что спасаться, вы забудете о себе.
А? Как тебе поменять?
Выключилась. А, выключилась? Поменять. Батарейку другую возьму. Вон там. А давно она уже?
Нет, только сейчас.
Да? Все. Да, почему она так коротка, почему, как ее удержать, какие-то способы. Нет. Вы знаете, почему она кончается? Потому что именно пытались ее удержать. Удержать это состояние. Ее нельзя держать. Потому что ему все возможно. Да. Надо ему не мешать. Надо ему просто не мешать. И тут возникает, знаете, такая это фатум, фатальность. Бог что хочет, то и делает. А что я могу? Это значит, я желать ничего не могу. И мне было передано такое состояние, когда я вот такое начал понимать, что ничего нельзя изменить, все будет так, как будет, Такое было состояние, что я умер. Умер. И был страх, что а зачем вообще жить? Неинтересно жить. И первый раз я это ощутил, когда понял, что все очень четко предопределено. Это когда меня научили работать маятником. Помните, я рассказывал случай, да? Я думаю, ну да как попробую. И начал там этим. Просто маятник. Каждый может, оказывается, просто мы не знаем. Я думал, меня интересно, ночью вызовут сегодня или нет, там на какую-нибудь аварию. Маятник, да, вызовут. А вызовут, помните, да? Вызовут там до 3 ночи, после. И так. И я через полчаса я знал, когда меня вызовут, кто меня позовет, где будет авария, в каком месте, да. И когда. И забыл. И потом, когда меня вызвали, я бегу, я на полпути вспоминаю, что я это знал, я иду прямо к этому месту, а вот эту неисправность просто не буду в подробности, но ее крайне сложно отыскать. Потому что там вот в таком узле железнодорожном, вот такой буквально, там, ну, там их сколько, 12, там около 20 неисправностей могут быть. И их не видно, там такая железяка, там в общем где пробило, где вот это короткое замыкание произошло, и там много-много вариантов. Я сразу там раз одну втулку вытягиваю за меня, и там уже говорят, все нормально. И это было страшно. Это вроде хорошо, должен был гордиться. Нет, это было страшно, что все можно предопределить. Да? Все можно, что... То есть моя жизнь бесполезна. Бесполезна. Но я испытывал еще более глубокую боль, когда... Понимаете, это просто любовь к работе. Вот там, где я люблю, там случаются чудеса. Это любовь к работе. А если любовь к человеку? И я мечтаю, будет так, пойдем туда, вот это, то все. И вдруг я понимаю, что все предопределено и бесполезно, и мои мечты. Представляете? Это все, это ты расплющенный. Потому что будет так, как хочет Бог. Это не какой-то из-за стык железнодорожной рельсы. Там все гораздо больше. И смерть гораздо глубже. И ты ощущаешь эту смерть.
Ну, как из этого вылезти?
Вот.
Это не надо. Да. В размощенном состоянии. Подождите.
Да. А вот на этот вопрос очень хорошо отвечает Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху. Первое. Тебе дали любовь, ты ее имеешь, но ты ничего не желаешь. Ответ правильный? Неправильный. Ты желаешь, но ты не рассчитываешь, что ты получишь желаемое. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, это Шикшаштака, да? Кто-то ж помнит, да? Он говорит, если я, вот он любит, он Бога вот любит, да? Он говорит, если я... Я тебе хочу вот служить, я хочу, мне ничего не надо взамен. Если ты никогда ко мне не придешь, никогда не откликнешься. Он уже любит, и я хочу из жизни в жизнь, и все такое. Если ты отвернешься, ты разобьешь мое сердце на тысячи, и я не... понимаете, это не значит, что он не желает увидеть Бога, это не значит, что он не хочет с ним иметь отношений, потому что жизнь души заключается в желаниях. Желаниях. И Господь никогда никому еще не отказал. Особенно, ну, тебя кто-то любит, ты что, ему откажешь, что ли? Нет. А Господь, Он имеет возможности, никогда. Но у тебя в это время готовность, что ничего не будет. Знаете почему? Потому что все желания, какие бы они ни были, они правильные, но у них есть свое время, чтобы никого там не поцарапать вокруг, никому горе не причинить вокруг. Они будут исполняться. Но мы-то думаем, что вот завтра, нет. Все будет вовремя. И поэтому, когда я... И вот тогда вот это смирение, но желания не уходят. Ты ничего не желаешь. И тогда тебе в руки все придет... Даром, безболезненно, внезапно. И это будет уже правильно. Понимаете? Ты не можешь... Я правильно выражаюсь? Понятно, как я выражаюсь? Сложно, да? Оно придет тебе само в руки. Не надо планировать свой успех в любви. Так понятно? Не надо планировать свой успех в любых взаимоотношениях. Да вы просто посмотрите, есть куча книг, куча фильмов, которые говорят об этих вещах. И вот раз, они просто делали, они просто герои. Они там фильм, там «Скорость» или там что-то такое, там я не помню, да. И потом раз, и вот они влюбляются. Они что-то для этого делали? Нет. Они чем-то занимались, и они были оба достойны, допустим, люди, да. И ты смотришь, и ты веришь. И мы знаем, что вот это правильный процесс там описан в этом художественном фильме. И нам это нравится. Знаете почему? Потому что сердце откликается и говорит, да, вот так и должно быть. Если мне кто-то скажет, что он любит весь мир или хотя бы одного человека, но при этом лодырь, извините, я не поверю. Почему? Потому что этот человек, лодырь не может получить в руки Божье. Он даже руки к нему не может протянуть. Потому что побоится. Потому что у него за плечами куча недоделок. Грехи, недоделки, грехи. Он просто там... грехи, это знаете, ну... Свое что-то придумать, в голову взбрело, я это делаю, но ты все равно должен это с Богом делать. Господь говорит, ну играйся, играйся в своей песочнице. Но ты хотя бы других там, думай о других тоже. Я играюсь, играюсь, потом он говорит... А хочешь вот это? Я когда наигрался, думаю, что-то надоело. И он мне так раз, а взять уже нечем. Почему? Потому что пока игрался, там намусорил. И за мной куча кредиторов. Я их не знаю. Внутри просто не пускают. Если человек лодырь, я не поверю, что он любящий человек. Распространение любви, санкиртан и все такие вещи. Просто есть и такая болезнь, вот это... Некоторые брахмачарии, которые вот и брахмачарии там и у нас, и в других, они думают, что они это просто сытая жизнь, и они вот это ходят. Нет, любовь это не сытая. Санкиртан это распространение любви, а не просто святого имени. Любовь, то, что не наполнено любовью, ты не распространяешь. Оно умирает прямо за тобой дальше. Оно, ты раз, оно ж не живое. Оно ж не живое. Вот. И поэтому любовь имеет только тот, или Бога имеет, лодырь не имеет ее. Люди погрязли в гуне благости, я не пою слово, погрязли. Она им нравится. Вот. И они уже в невежестве, они в тупом невежестве, не понимая это, в сытом невежестве. И что там чистота, это не говорит, что ты еще в благости. В благости у тебя ты... Я называю гуна благости это трудолюбие. Невежество, я не хочу ничего делать. Я знаю такие крутые санкиртанщики, которые лодыри такие, это невежество. Есть люди, которые движутся ради себя, это гуна страсти. А есть, которые двигаются ради других. Но они, знаете, они хотят это от себя дать. Это материализм. Я вот такой, я сейчас вот всем распространю. Нет, когда ты находишься в любви... Тебе Господь это говорит, а не ты просто выполняешь Его приказания, а это даже не твоя инициатива распространять там чего-то. Ты это делаешь из любви, потому что ты не можешь, у тебя внутри распирает. Вот. А гуна благости это просто хороший мотив, но все равно материальный. Все равно материальный. Вот. Все схвачено, просадик, попели, работать не надо. Процессы приятные. Садана. Да. Процессы приятные. Но это не любовь, это может затянуть. И именно я настаиваю, это может человека в дауна превратить. Вот. И потом скорбная картина. Ты смотришь, у него седые волосы, он уже на пенсии, он уже ничего не понимает. Он ничего не понимает, он атрофировался полностью. Ну, ему уважение оказывает, он там жизнь отдал. И все такое. Ну, Богу ли он отдал жизнь? Ну, да, система должна быть благодарна ему. Он что-то может...
Системе жизни отдал.
Смотрите. Любовь чужда ритуалов. Чужда ритуалов. Я однажды иду поздно вечером. поздно вечером иду с Намахаты, мне звонит один человек и рассказывает по телефону: там вот эта Атлантида, там такие письмена, там вот это вот так заливается, ну, рассказывает, что вы по этому поводу думаете. Я говорю: ну, по этому поводу и это думаю, по этому поводу и это. Потом раз, я слышу в телефоне, что там что-то не так. И потом выясняю, что он с женой поругался. И говорю: сейчас твоя Атлантида, вот это твоя жена. Потому что, поверь мне на слово, который уже обжегся много раз, что если сейчас твоя Атлантида не будет довольна, тебе никакие знания не помогут, ты даже их не усвоишь. Вот если она там будет довольна, потому что ты нарушаешь что-то такое важное, тебе не спасут никакие знания. Ты можешь вот это. Да она же такая пробка деревянная там, я слышу, как он стучит прямо там вот так вот. Видно, очень реализовано так. Я ей все доказываю, я говорю, понимаешь, у вас с женой теоретически должна быть любовь. Ну, теоретически, раз уж муж и жена. Вот. Я говорю: ты видел, а он в храм ходит, вот, картинку. Там вот Радха с Кришной, вот они Голок, и вот они там милуются. Какая там что? Там и пастушки еще там это так мелькают туда-сюда, и причем какая? Там нет логики, там нет доказательств, там все вот шиворот, там полный беспредел, просто всем хорошо. Этот беспредел никому не приносит, потому что этот предел, беспредел, он тоже под руководством Параматмы. Вы что, должны быть в курсе, что на Голоке Вриндавана Параматма существует здесь. Некоторые говорят: нет Параматмы духовной, есть. Это написано в Чайтанья Чаритамрите. Вот. И она указывает, как идти. И там слушается этот. И, понимаете, слушается. Там полная ясность. Но беспредел. А вокруг Вайкунха. И там все по правилам, и все слажено, и хорошо. И там можно как-то объяснить. Там ритуализм. На Голоку Вриндавана ритуализм. Это оскорбление, это плевок. Это Голоку уничтожает. Между вами не должно быть правил. Между мужем и женой не должно быть правил. Это значит, ты не должен доказывать ей, что она там так или не так. Не должен. Если она даже не так, и ты заметил, иди побейся головой в стену, чтобы вытрясти из себя это, что ты заметил. Ты не должен был этого заметить, если ты нормальный человек. Ты должен был или помочь, или умилиться этим, ее там ошибкой, да, или вот так вот. Если ты умиляешься, и все, и вот так вот. Это для тебя повод покрутить хвостом около нее. Вот это ошибка, потому что эта ошибка, это самое, это приятно, это повод. А когда все правильно, как-то хочется же повода, да? Вот. И тогда вокруг дети, мама, теща и все, вот там будут Вайкунха. Им не надо будет ничего объяснять. Но ты Вайкунху затаскиваешь в эти отношения, вот это вот любовь. Вайкунха — это типа любовь. Ну, правильно, но не совсем то. Там какие-то правила есть. Ритуализм. У тебя должна быть неритуальная любовь. Неритуальная любовь. У тебя должно быть место в жизни, где нет места ритуала. Поганой метлой. Но ты не можешь указать. Господь тебе укажет. Вот здесь ты можешь побеспредельничать. Под моим руководством. Но если ты будешь беспредельничать без его руководства, тебя самого поганой метлой, вот, и никакой Голоки не будет у тебя. Что ты хотел прочитать здесь? Да. И малейшие правила, малейшие доказы там чего-то так или не так, указания. Ко мне домой приходят очень часто много людей. Они умные, они возглавляют, ну, не конфессии, но большие группировки людей, которые занимаются как бы духовной практикой. И когда мы с ними вот рядом, вот мы с ними, мы там и буддисты, там и кришнаиты, там все. И когда мы разговариваем, у нас Мы не об этом разговариваем. Мы просто дружим. Мы просто дружим, но хорошо. И такая вот галока, да? Где вот эти конфессиональные боссы собрались и просто дурачатся. Просто дурачатся. И это хорошо. И если у человека нет такого места, где он дурачится, где он просто вот это вот, он черпает оттуда силы. Он черпает оттуда и вот этот источник жизни. Тогда нигде нет успеха. И никакие лекции о Даре Дхаме об успехе тебе не помогут, если у тебя нет любви. Потому что ты можешь добиться успеха, но это не будет являться успехом, потому что оно безжизненное. Безжизненное. Господь тебе позволит этого добиться. И поэтому мы очень хотим, чтобы у нас было это такое место, было вот это место любви, было место любви, этот источник. И вот смотрите, как описывает это Нарада Муни. Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желание ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Противоречия в мыслях, да. Вот мы собираемся, там не просто все разные, там очень разные. Там очень разные. И мы кощунственно шутим друг над другом по поводу Бога. И не испытываем ни малейшего стыда, и не боимся никаких аппаратов. Потому что Бог среди нас. Мы друг друга Богом называем. Там, вот так вот. Такая, мы не воспринимаем, что да, вот так, такие. Потому что вот, потеряв этот образ из виду, я в смятении скатился, как человек, лишившийся самого желанного. Потому что когда человек... Я хочу сказать, что периодически, когда ты находишься смятение чувств, скомкали чувств, потом растянули, потом тебе дали новые какие-то чувства. Периодически это будет. В любви это будет регулярно. В мертвом состоянии или полумертвом состоянии этого не будет. Не будет особого смятения чувств. И поэтому это не зона комфорта. Это очень даже не зона комфорта. Мы сейчас сделаем перерывчик, и чтобы зафиксироваться, два мира, да, два мира. Человек, когда я говорил, ты туда приходишь и остаешься, невозвращение, помните, да? Попал и не возвращаясь, это означает, что ты не хочешь уже там, ты всегда будешь, ты уже укушенный, ты уже наркоман. Но тебя заставят вернуться, возвращение. Если ты не вернешься, ты лишишься этого. Кто-то хочет, ты не можешь зафиксироваться. Господь скажет, иди поработай. Потому что с одной стороны это очень хорошо, а с другой стороны это то, что ты должен выполнять. То, что тебе говорит Господь. И это не твое желание. Понятно? Вот. Возвращение. Есть следующее состояние человека, который не покидает обитель, и одновременно находится здесь. Вот это нормальное человеческое состояние.
Это
святые? Нет, это человек в состоянии любви. То есть в состоянии жизни. Состояние человека, который кого-то любит. Кого-то любит. Святой это который любит уже всех. И он любит всех, и все для него не является работой. Но все мы, абсолютно все мы. Этого достаточно и святых. В этой жизни, ну не надо много. Ты святой, понимаете, не бывает частичной святости. Не бывает частичной святости. Просто святой и ты, который любишь какой-то объект. Вы равны, просто у вас разный объем работ. Вот и все. У вас разный объем работ. А святость ваша не отлична от этой, от этой. Это, как говорится, вот она священная Ганга, есть волны там в 2 метра, а есть маленькая рябь, волна. Они одинаково святы, качественно. Речь идет о нахождении в Царстве Небесном.
А после смерти попадешь?
Я хочу сказать, что нас оттуда никто не гонит, нас даже зовут. Но мы сами, и надо очень сильно упираться, чтобы туда не попасть. надо прилагать огромнейшие усилия, чтобы туда не попасть. Нет. Чтобы попасть в ад, Прабхупада пишет, надо приложить огромные усилия, чтобы... Но вопрос, знаете, огромные усилия нас заставляют прилагать страх. А страх появляется от наших недоделок. Понимаете? А что такое недоделки? Ты без Бога. Тебе устраивает Бог такой большой здесь и сейчас, и большая космическая любовь. Она сначала маленькая, она в мелочах. В мелочах. И в твоих материальных, шкурных делах. Там тоже есть любовь. Господь приходит и рассказывает, как тебе их делать. Ты себе придумал, занимайся. Давай я тебе помогу. Уйди я сам. Вот с ним. С ним. Это значит, чтобы ты это свое делаешь, но не мешаешь другим при этом. У тебя есть совесть. Вот так Господь, Он просто контролирует твои дела. Твои дела подсказывает. Но свои дела, Он говорит, когда тебе к тебе приходит любовь. Любовь – это указание, что делать. Это не просто хорошо. Вот именно это мы путаем. Когда мы думаем, что любовь – это просто хорошо, а не то, что надо сделать, мы ее теряем. Перерыв.